La rima è, questo qua è il programma, nasce una città in un vaporoso, prese si voglia, faccio sbagliare, sto, mi nascite in duch vidiche cacest, e te blagagavenie e paznanie istini. Благоговение, как родное качество, можно сказать, передается нам из восточных стран, из Азии. А познавательная сила – это сила европейская, европейская добродетель. Так что оба сочетаются сейчас вместе. Сейчас человек принимает как восточную, так и европейскую инспирацию. Уже это деление уже пройдено. Так что сейчас человек, если носитель, действительно является носителем серьезного мировоззрения, то он непременно включает как благоговение, так и познание, желание познать истину. Но многие люди, дорогие мои, вообще не беспокоятся об этом, да? Это те, которые уже давно отстали от эволюции. Мы должны состраданием это воспринимать, что очень-очень многие люди отстают от эволюции. Им неинтересно, откуда происходит человек, почему живет на Земле. И эти обывательские интересы поглощают полностью человека. Слава Богу, что все же нашлись люди, которые интересуются вечными вопросами, вечными идеалами. И более конкретно из них еще меньше людей, которые занимаются именно изучением духовной науки. Всегда, дорогие мои, когда приносится нечто новое, а это новое приносится духами эпохи, редко вообще, когда люди это воспринимают. Сперва должно пройти какое-то время, обжиться с этими идеями, потом распространяется, потом человек поспевает и начинать воспринимать. Ну вот мы прямо встречаемся с теми значительными идеями, которые являются эволюционными. Эволюционные мысли, дорогие мои, трудно воспринимать человеку, я это хорошо понимаю. И благодаря вам мы можем именно в русской группе беседовать, продолжать беседу об этих великих вопросах. Когда человек не имеет внутреннего благоговения и внутреннего искания правды, к сожалению, искания истины, такой человек не будет интересоваться духовно-научными вопросами, и такой человек, можно сказать, что отстает от эпохи, отстает от огромного ритма, космического ритма, который всегда приносит нечто новое через приблизительно 300-400 лет. Вот мы встречаемся, этот великий поток принимаем так, как мы интересуемся им именно, воспринять глубоко в душе благоговение. Перед кем благоговение? Первое, перед ангелами и перед Христом. Значит, когда человек не имеет способности благоговеть, он не имеет никакой ценности, и душа не имеет никакой возможности иметь какое-то представление о Спасителе. Представление о Спасителе, восприятие Спасителя всегда связано с благоговением. Вы, надеюсь, очень хорошо это понимаете. Воспринимать Христа – это очень высокое достоинство души, и рождается из глубочайшего благоговения. Мы все это имеем, дорогие мои, потому мы занимаемся духовной наукой, потому что взращиваем в себе именно это великое чувство благоговения, великое чувство ответственности перед самим собой, перед своей кармой, и потом перед кармой человека, и потом, можно сказать, перед кармой человечества. Представьте себе, что никто не воспринимает этих великих импульсов, рожденных из духовной науки. Тогда Земля остановится. Земля не сможет пройти эволюцию. Человечество развивается только благодаря тому, что на Земле кто-то где-то существует, который воспринимает импульс Спасителя. Благодаря этим людям у нас, у вас и везде, где бы это ни было, они воспринимают чистейшую инспирацию. Инспирацию от духовного мира, от Спасителя. Это рождает интерес к истине. Значит, источник истины – это небесная иерархия и Христос. И когда человек имеет этот интерес, значит, подсознательно, сверхсознательно связана душа именно с этими великими источниками жизни и вообще и великого интеллекта. Так что, дорогие мои, духовная наука – это великое явление. Духовная наука – это не просто, когда люди воспринимают, имеют хотя бы какую-то симпатию имеют. Это уже великое дело, потому что мы находимся, как вы знаете, в начале возрождения именно духовной науки, возрождения человеческой души, чтобы душа почувствовала бы правильным и окончательно правильным образом свое божественного духовного происхождения. Я это говорю потому, что люди, вообще набожные люди, верующие люди, они воспринимают что-то вечное. Но ну, я не хочу сказать карикатура, но это теневое восприятие того реального, которое приносит духовная наука. Духовная наука непосредственно связывает душу человека с божественно-вечным. А для этого нужна огромная воля, огромное сознание. И сейчас требовать от всех, разумеется, это неправильно, не своевременно, но вот мы изучаем духовную науку, тем самым раскрываем в себе все эти божественные качества, которые заложены в человеке, и мы тем самым оправдываем, дорогие мои. И это очень значительно. Оправдываем божественное творчество. Разве не так? Посмотрите на убивателя. Снуют люди по улице, ходят. Это есть творение Отца Вселенной? Это же даже язык не поворачивается. Это не творение Отца Вселенной. Это все изверги, вышедшие уже из скалы эволюции. Они не принадлежат происхождению Отца. Отец не рождает таких бездарных, убогих и атеистов причем. Это не творение Отца Вселенной, это не творение небесной иерархии. А вот те, которые занимаются, интересуются именно духовной наукой, хотя бы религией, более-менее серьезно, я думаю, серьезно говорю, потому что не все люди занимаются религией и благоговением перед священниками, это не серьезно. Но ну что делать? Как есть, так и есть. Но самое значительное – это то, что мы должны четко знать. На земле ходят очень многие неверующие, безбожные люди, которым вообще все равно, есть Бог или нет. Какое мне дело до этого? Вот такая психология – это падение души человека, сознания человека. Это творение, разумеется, Аримана. Ариман, здесь мы должны увидеть, Ариман очень сильно действует на людей и порабощает их, и порабощение объявляется безинтересности. Почему человек, наоборот, должен иметь самое значительное, самое энтузиазное отношение, да, к божественным истинам. Но это, так сказать, общие слова. Но, в общем, я хотел бы подчеркнуть, что человеки сейчас соединяются. Восточная инспирация и европейская инспирация. И это выявляется то, что человек имеет внутреннее благоговение и серьезнейшее искание, чувство искания истины. Это все соединяется, исходя из Востока и из Европы. Европа приносит огромную инерцию познать истину. И это связано, разумеется, с чувством, как вы должны и без меня уже давно знать. Когда у человека есть жажда познать истины, значит, у него есть жажда освободиться, жажда достичь свободы. Без познания вы прекрасно понимаете, что невозможно достичь свободы. Благоговейные люди, имеющие отношение к батюшкам и так далее, они внутренне не свободны, потому они останавливаются. На благоговение они считают это достаточно. Но с 20-го столетия, а мы уже в 21-м столетии, дорогие мои, сейчас именно чувство божественное, духовное действует так уже сильно, проникает в душу человека, что должно родиться уже давно в душе искание истины, то есть искание божественных небесных существ, конкретное их восприятие и конкретное восприятие Спасителя. Дорогие мои, философы раньше говорили о замечательную истину. Равный понимает равного. Да, это действительно так. Но понимают ли люди Спасителя? Это невозможно сейчас без мировоззрения именно Христа. Без духовной науки невозможно правильно понимать и правильно оценить, охватить все величие, божественное величие, потому что человек должен знать все девять иерархий и над девять иерархий царящий Спаситель. А так будет абстрактное понимание. Вот я верю в Христа, а ничего не интересуется. Это же страшно абстрактное понимание. Это наоборот, это религиозное рабское внушение человеку, и человек не освобождается. Божественное восприятие должно принести нам истинную свободу. И здесь проверяется, правильно ли у тебя есть отношение к Спасителю. Спаситель рождает истину. То есть рождает, через истину рождает свободу. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Это сказано, а кто этому верит, кто это слышит, кто это понимает, да? Люди не хотят познать истину, они хотят благоговеть перед священниками и перед церковью, перед грешниками и так далее, и так далее. А познать, то есть воспринять, вот невозможно без познания и без восприятия невозможно иметь правильное отношение именно к небесным существам и тем более к Спасителю. Спаситель инкарнировался ради того, чтобы мы имели бы непосредственное физическое восприятие его присутствия на земле, и это потом продолжается, переходит в эфирный мир. А кто это воспринимает? Вообще, что такое эфирный мир? Для них это невероятная сказка. Понимаете? И без эзотерики невозможно именно правильно оценить истинную сущность и деятельность небесных существ и Спасителя нашего. Мы говорим о том, что сейчас Христос присутствует в эфирном мире и воздействует через эфирное тело. Это для, как вы знаете, для церковников это немыслимое что-то, невообразимое. Они не признают ни эфирное тело, ни астральное тело, ни божественное, самостоятельное, вечное «я», вообще ничего, кроме как будто имеют благоговение перед Спасителем. Простите меня, не верьте этому, это вообще все, да, фикция это все. Это то же самое, что голодному человеку подать на бумаге написанное хлеб и сказать «ешь». Это бумага. Никакой реальности не имеет и должен дать хлеб насущный. Я есть хлеб жизни. Ты это должен дать человеку. А не имея этого, тогда ты подаешь бумагу, пустую бумагу. Так поступают все люди. К сожалению, отсюда рождается великая трагедия. Отсюда рождается и то будущее, которое наступает и непременно наступит. Потому что человек не образумится. Как-то не могу сказать. Главное, что нет главного постижения реальности. А люди стремятся именно к тому, что непременно будет огромная катастрофа. Катастрофа назревает, дорогие мои, неправильными отношениями. Прежде всего, именно духовное отношение изуродуется. И изгоняется из душевной жизни, человеческого сознания и так далее, и так далее. В общем, задача человека, воля Божия, я хотел бы сейчас немного вставить в личный элемент, но скажу немного по-другому. Дорогие мои, мы должны Знать, что желание познать что-либо из духовной науки – это действительно великое явление для души. Это великий героизм душевной жизни, и каждый из вас имеет это великое, действительно это великое, потенциальное такое сильное желание прорваться, потому что земля опутана Ариманом, дорогие мои. То, что мы видим вокруг, и то, что мы видим эту трагедию, это сила Аримана. Даже не Люцифера, как вы знаете, потому что Ариман очень сильно затуманивает душу человека и приковывает к земле. Интересы только земные. Это чисто ариманское мировоззрение. И то, что мы имеем значительный интерес к духовной науке, это, уверяю вас, это величайшая победа, каждый из вас, величайшая победа души, который чувствует, что это все неправда, кроме духовной науки, кроме откровения из божественных миров и откровения, как мы знаем, через утешителя. Знаете, очень важно, дорогие мои, я всегда стараюсь это подчеркнуть, знаете, очень важно и знать очень хорошо характеристику утешителя из Евангелия. Это выстраивает душу правильным образом. Мы не просто верим, но мы глубоко опираемся на слова Евангелия и имеем твердую опору, потому что мы всю характеристику видим именно в докторе. Это очень важно. Это удивительное явление, дорогие мои. Надо иметь возможность воспринять. Человек, который знал все. Это умонепостижимая величина душевной жизни. Все знать, начиная от искусства, наука, религия, история и все, что хотите, назовите. Все абсолютно знает. Почему знает все? Знаете, мы хотим это объяснить немного, потому что невозможно это вместить. Почему знает? Да потому что у него ясновидение открыто. Ему не нужно что-либо искать. Задашь вопрос, он это уже видит. Непосредственно. Почему? Потому что имеет доступ к эфирному миру. В эфирном мире на каждый наш вопрос моментально появляется ответ. Без искания не надо нам что-либо искать. Если ты имеешь доступ к эфирным стихиям, тогда тут же подается тебе тот вопрос, тот ответ, который ставится в душе. Поэтому это неудивительно с этой стороны, что доктор знает все. Все знать, потому что непосредственно, вот я же вас сейчас вижу, всех вместе, да, я же отдельно не вижу вас. Это не чудо, это естественно, также естественно, эфирное видение, это видение, всеохватывающее видение. Моментально любую точку можно обозреть, стоит только поставить вопрос. В этом и сила эфирного тела, дорогие мои. В нас эфирное тело знает абсолютно все. Все прошлое, настоящее и все будущее. Будущее всей эволюции Земли от Сатурна, Солнца, Луны и так далее до вулкана. Да? Это наше эфирное тело знает. Всю минуту знает. Просто у нас нет доступа. Вот у ясновидящих, таких как является доктор, у них есть доступ прямо, непосредственно. Задай вопрос, тут же сияет ответ. Так что в этом отношении мы должны без чуда, без чудесных каких-то фантазий знать. Эфирное тело каждого человека знает то, что знает сейчас доктор, потому что у него открыт абсолютный доступ к эфирному своему телу. Более того, астральному телу и божественному «я». Так что раскрыть все эти способности – это для будущего. У нас в пятой культуре мы должны охватить душу сознательную, чтобы мы имели в чистом виде нашу собственную свободу. Какой смысл сейчас открыться нам все будущее, если мы не будем свободны, если это не будет наше собственное достояние, нашего разума, нашего постижения, нашего непосредственного душевного постижения. Да? Поэтому постепенно, медленно мы добиваемся, и вся истина открыта перед нами, мы постепенно овладеваем этой истиной. Поэтому существует духовная наука, которая укрепляет в нас, первое, божественную способность памяти, божественную способность восприятия реальности. ничего общего духовная наука не имеет с земными мировоззрениями. Духовная наука раскрывает в нас божественное познание. Божественное чего? Вот то, что мы знаем из духовной науки, как жизнедух, самодух, дух человек, это все наши величайшие божественные тела, божественные способности, которые открываются в будущем, но открываются благодаря Спасителю. Поэтому Христос должен открыть в нас все эти божественные тела, божественные способности, потому что Он сам является этими божественными телами. Самодух, жизнедух и дух человек открываются благодаря Христу. Этим я хочу совсем другое подчеркнуть. Именно, если ты не имеешь какого-то определенного доступа к Спасителю, то в тебе не раскроются никакие эти божественные способности. Потому что Христос должен открыть в тебе эти божественные способности. Это его царство, дорогие мои. Это его собственное достояние, его богатство. Он должен одарить нас этими божественными способностями. И одаривает тех, которые этого хотят, которые это жаждут, которыми они к этому стремятся. Если ты не имеешь интерес, в чем заключается, например, духу человека, да? А зачем тебе должно открыться это? Не хочешь и не надо. Потому что во главе уже стоит великое слово – свобода. Из свободного постижения любой истины. Да. Видите, так устроен миропорядок божественный. Когда ты хочешь познать, ты все можешь познать. А когда ты не хочешь, останешься таким же, простите, тупым, каким являются очень многие сегодня люди. Ходят на улице, это удивительно, дорогие мои. Я особенно, вот идет время, и просто очень больно на них смотреть. Ничем, абсолютно ничем не интересуется. Кроме торговли. Принцип торговли, сколько и так, сколько стоит, и так далее, и так далее. Больше ни о чем не интересуется. Но есть более чуть высший эшелон, когда интересуются профессиональными знаниями. Да? Вот музыкант интересуется музыкой, живописью, интересуется живописью и так далее. Да? Это чуть выше уровень. Но эволюция же не стоит на месте. Да? Благодаря тому, что у нас открывается желание постичь истину, а истина всегда идет вперед. Истина всегда находится впереди и подарит нам те великие идеи, мысли, которые должны мы сами раскрыть через собственное познание. В этом заключается удивительное строение духовной науки. Духовная наука, с одной стороны, беседует с нами и говорит нам об ангелах, но говорит так, что в нас раскрывается собственная способность постичь этого самого ангела. И задача, как вы знаете, я часто уже подчеркиваю в последнее время, задача у меня заключается в том, чтобы мы подошли ближе к нашему собственному, дорогому, любимому ангелу. И в этом заключается задача первой степени духовной науки. Духовная наука приближает нас к нашему ангелу, который бесконечно любит нас, и мы это должны почувствовать. Тогда у нас появляется не просто утешитель, а появляется утешительный ангел, собственный ангел, который действительно беспокоится с утра до вечера о нашей судьбе. И это очень важно. Ты должен конкретно постичь того существа, которое иерархически стоит выше, но бесконечно любит тебя. Вообще, качество ангела так и ангел любит бесконечно не только тебя, но и архангелов, и более высоких существ. Так что здесь ничего особенного. О, человека любит. Да, человека любит бесконечно. Но он также любит бесконечно всех. Христа любит бесконечно. И подает, и учит нас, как мы к этому постепенно подходим. Задача духовной науки – оторвать душу от физического, материалистического, атеистического тела, который погряз в ариманские ценности. В этом задача именно духовной науки. И без, к сожалению, дорогие мои, это не преувеличение. Без духовной науки душа не сможет оторваться от материальной прикованности, Потому что Ариман очень сильно приковывает душу каждого из нас. Мою душу, вашу душу, каждого из людей. Очень, потому что это его инерция. Он не может, вот как магнит. Поставил, он привлекает. Он не может не привлечь железо, да? Такова и душа Аримана. Душа Аримана, когда приближается, он сильно тянет душу. И никак невозможно противопоставить. Не имея, разумеется, твердого отношения к божественным мирам и к Спасителю. Задача духовной науки, как я всегда, дорогие мои, в этом я всегда чувствую потребность подчеркнуть, с одной стороны, воспринять все разнообразие величия небесной иерархии. Это очень значительно сейчас. Простите меня, вы уже должны очень хорошо знать функции ангела, архангела, архаев, духоформы, духотвижения, каждый из них, что делает в небесных мирах и что делает для нас, собственно. В душевном отношении, каково действие Серафима, мы это должны знать из духовной науки. Я могу это перечесть, но нет. Я хочу, чтобы вы сами, собственно, прочли бы, узнали бы, изучили бы это. Это очень важно. Потому что это, в этом и заключается явление духовной науки. Духовная наука открывает в нас все наши божественные способности. Поэтому Христос является водителем именно к нашей великой будущего. И это будущее великое открывается именно первое, самодух, жизненный дух и дух человека. То есть обожествление нашего эфирного тела, потом астрального тела и потом божественного мира. Я включаюсь в вечность благодаря именно этим трем великим качествам. И это мы должны раскрыть. Этому служит именно духовная наука. Отсюда выводим мы всегда заключение. Без духовной науки как ты сможешь подойти к своему самодуху, жизненному духу или духу человеку? Как ты должен раскрыть себе жизненный дух? То есть, когда уже божественное живет в тебе, в твоем астральном теле. Невозможно. Не только для них, для всех, и для нас, и для всех людей. Невозможно. Нам нужен воздух, чтобы мы дышали именно божественными качествами. Христос приносит эти величайшие божественные способности, вернее сказать, Господь открывает в нас все эти данные, божественные данные. И без Спасителя это не откроется. Отсюда у нас есть двойное ощущение. С одной стороны, мы благодарны Христу, но с другой стороны, мы благодарны нашему божественному происхождению, потому что Господь открывает в нас, Он уже не вносит нечто новое, Он ничего не дарует нам. Он в свое время одарил нас всеми этими великими качествами. Мы должны это открыть в себе. То, что мы имеем вечные качества, дорогие мои, абсолютно вечные качества. Это дар Христа именно с первого столетия. Духовная наука раскрывает все эти способности, которые вложены именно небесным существом, а сейчас это ускоряется. Эволюция ускоряется, это об этом и научная наука говорит, научные люди говорят, потому что действительно темп развития ускоряется, и техника ускоряется, потому что и Ариман тоже ускоряет свое воздействие на людей, и мы должны к этому привыкнуть. Дорогие мои, беда человека заключается в том, что он идет навстречу с Ариманом. И беда заключается в том, что он идет голыми руками, голой душой идет. Он должен носить в себе любовь к Спасителю, любовь к Христа. Он должен носить в себе именно мудрость Вселенной, духовную науку. Тогда встреча с Ариманом, неизбежная встреча с Ариманом. И это подчеркивается в духовной науке. Ни в одной лекции я это прочеркиваю. Во многих лекциях доктор предупреждает. Мы идем навстречу именно с Ариманом. Мы должны встретить с Ариманом. Это проверка, с другой стороны, нашей душевной возмужалости. Мы готовы или нет встретить Аримана без страха и без плохого воздействия. Мы должны пройти мимо Аримана так, чтобы он не смог ранить нашу душу. Поэтому заблаговременно, да, в этом они пекутся об этом, небесные существа, заблаговременно дают нам Великое вооружение, духовная наука, душа должна быть полностью вооружена духовной наукой, оснащена, и, разумеется, это приносит нам переживание истинной вечности. Истинная вечность. Именно в этом вся суть. Верующие люди думают, что они веруют в истинность. Это фикция, это неправда. Это самообман. В этом и заключается беда этих людей, дорогие мои. Все якобы, сколько религиозные люди, они вообще не религиозные люди. Если посмотреть внутри и посмотреть ясновидящим взглядом, они все атеисты. Они все неверующие. Они все рабы Армана. Потому страх овладевает душой таких людей, и они не могут освободиться. Почему? Потому что только истина дарует свободу. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Свободным от чего? От кого? От Люцифера и от Аримана. Да? Эзотерически добавляем мы. Оккультно добавляем мы это. Да? И мы должны очень твердо знать Аримей. К сожалению, те, которые не примут духовную науку, не будут оснащивать свою душевную жизнь именно этими мудрейшими вечными идеями, они идут навстречу Ариману. Неприготовленные, совершенно оголенные, по сути. И тогда Ариман полностью порабощает таких душ. Так и будет. Финал, об этом и в Евангелии сказано очень сильно подчеркнуто, неспроста же концовка всех Евангелий заканчивается апокалиптическими этим предсказанием, да? Мы ни на шаг не отходим от Евангелия, дорогие мои. Наоборот, мы еще глубже познаем всю мудрость и всю вечность евангельских слов, потому что все мы видим в расширенной форме только. Это все. Это же не нарушение, дорогие мои. Мы не то, что против, наоборот. Мы расширяем каждое евангельское слово. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. По сути, о чем говорит это Евангелие? Вы должны стать совершенными, как Отец. А когда? В одной жизни. Как это возможно? Как вы это прекрасно понимаете? Осуществить слова Евангелия без реинкарнации – это немыслимо, дорогие мои. И Евангелие – величайшая мудрость. Говорит об эзотерике. Эзотерика говорит о том, что человек живет много раз. И принять идею реинкарнации – это необходимо для того, чтобы осуществить всех слов Евангелия. Простите меня за это маленькое вступление, но я всегда хочу подчеркнуть, как мы глубоко, очень глубоко связаны с Евангелием, когда мы соблюдаем именно правильно мысли духовной науки. Духовная наука это есть, не есть нечто новое, опять я возвращаюсь, простите меня, но это прямо непосредственно выходит из Евангелия. Продолжение всей мудрости, именно продолжение, это и есть духовная наука. Задача духовной науки, первая задача, заключается в том, что в 20-м столетии человек очень сильно прикован к своему физическому телу. Оторвать, именно это я хотел прежде всего сказать, отсюда даже начинать, оторвать душевную жизнь от физической привязанности. Если мы вникнем как следует, человек, каждый из нас, очень сильно привязан к своему физическому телу. Попробуйте освободиться, и вы увидите, насколько вы связаны с физическим телом. Вот здесь и проявляется, насколько есть полное порабощение нашей душевной жизни физическим телом. Поэтому первая задача духовной науки – оторвать духовной науки, оторвать именно эту прикованность, эту спаянность от физического тела. Это трудно, и поэтому существует грандиознейшее мировоззрение духовная наука. Духовная наука не есть одна лекция или что-то, какой-то афоризм. Чем занимались великие философы? Касались одни важных вопросов, и самое большее один абзац. Все, больше они не могут продолжать, потому что у них нет эзотерики. Великие философы, которых я очень любил в свое время, и сейчас вижу, насколько это все недостаточно. Простите меня, маленький лепет, я не хочу сказать жалкий лепет, маленький лепет о божественном. Когда появляется духовная наука и раскрывает все это величие, тогда мы видим, что все философы не могли ничего сказать. Как может философ, такой великий философ, как Шеллинг, сказать, как живут архангелы? Да он вообще не знает. Потому что он никакого доступа не имеет. У него нет ясновидения. У него есть философство, очень сильная развитая мыслительная способность. А требуется точное ясновидение, которое, между прочим, я в прошлый раз, хотя в грузинской группе я сказал, имел Светобог. Светобог в 55-летнем возрасте открыл себе ясновидческие способности. Настолько, что он беседовал с ангелами конкретно. А ну попробуйте, у кого вы найдете, какой философ беседовал непосредственно с ангелом? В этом и заключается новое, совершенно новое. Мы вступаем в новую эпоху. У нас открывается, мы хотим или не хотим, даже так стоит вопрос. Мы хотим или не хотим, у нас открывается ясновидение. А как мы это заметим? То, что вы интересуетесь духовной наукой, то есть ясновидческим мировоззрением. В этом и заключается внутреннее подсознательное, сверхсознательное желание открыть себе эти ясновидческие способности. И те, которые не будут изучать духовную науку, они очень сильно отстанут, дорогие мои. Сильно отстанут. И никак не смогут помочь, потому что сейчас эпоха именно изучения духовной науки, то есть высвобождение из физического тела эфирного, который, как мы сказали, является носителем всей мудрости Вселенной. Вообще, вся реальность находится в эфирном теле, в эфирной стихии, и человек имеет постепенно доступ к этому, и ясновидческое прозрение постепенно углубляется, возвещается, и человек постепенно приобщается к вечности. Чем? Непосредственным, личным, индивидуально-субъективным познанием божественного духовного мира. В этом значительный шаг, величайший шаг в мире, дорогие мои. Мы раньше никак не могли бы сказать то, что я сейчас хочу вам сказать, что в разных вариациях я все равно подчеркиваю, но сейчас особенно концентрированно я хочу сказать. Невозможно было сказать то, что мы сейчас скажем, дорогие мои. Человек является носителем всей небесной иерархии, как собственную жизнь. Наша собственная жизнь – носитель всей божественной жизни всех иерархических существ. В этом заключается самое значительное. Мы уже не так раскрываем ясновидческие какие-то фрагменты, что вот ангел, а ты другой, архангел, а ты вообще человек. Сейчас раскрывается идентичность, наступает великая, величайшая эпоха идентичности. Это мы хотим или не хотим, мы будем это познавать. И это страшит очень многих людей, потому что вызывает психическое расстройство, неустойчивость сознания, они к этому не готовы. Не готовы, потому что они не прошли, во-первых, профессиональную жизнь. Человек, музыкант, должен знать музыку, живописи должен знать, каждый в своей сфере должен прожить непременно профессиональную жизнь и потом перейти в духовную науку. И тогда человек правильно, гармонично вливается именно в эволюцию. Это очень трудно, когда человек не имеет никаких таких профессиональных знаний и так прямо подступает к духовной науке. Это уже будет абстрактное восприятие. Потому что все же профессионализм рождает в душе глубокие способности, перспективу душевной жизни раскрывается и мы должны прежде всего осознать, что духовная наука нам приносит личное, индивидуальное обожествление каждой человеческой души. И духовная наука говорит, что душа человека – это божественное, абсолютное совершенство. Это душа, которая объединяет всю Вселенную и всех небесных существ, но уже исходя из личного познания. Не в общем, когда человек может сказать, профантазировать, что вот человек такой. Нет, конкретно. Потому и мы в духовной науке видим это совершенно конкретное излияние, это восприятие. Как живут архангелы, архаи, духи мудрости, это все конкретное переживание этого автора. И это очень сильно действует на человека, потому что человек чувствует, что то, что познал доктор, это принадлежит не только доктору, это принадлежит каждому человеку. И все величие духовной науки говорит о величии человеческой души, каждой человеческой души. Это очень важная идея, дорогие мои. Почему? Потому что Ариман очень сильно старается прибеднить человека, унизить человека. Ты человек, земля, ты ничего не можешь, у тебя одна жизнь, прах возвращается к праху. Это великое внушение Аримана. Противопоставить возможно только конкретным знанием, конкретным мировоззрением. И вот поэтому появляется духовная наука. Духовная наука непосредственно противостоит ариманическому внушению. И без духовной науки никто не сможет победить внушение именно Аримана. Потому что Ариман имеет на что нажать, на мозоли нажать. Потому что человек, слишком человек, как Миша говорил, такую психологию он и сейчас носит, дорогие мои. Мы должны победить человеческое, слишком человеческое. В этом задача духовной науки. Если ты скажешь, что человек, я все равно человек, ничего не мой человек. Это было человек слишком человеческое. Сейчас духовная наука совершенно о другом говорит. Говорит о том, что вся небесная жизнь всех небесных существ, начиная от Серафима, кончая до ангела, это твоя собственная биография. Кто мог этого сказать? До 20-го столетия ни один человек не мог это сказать, потому что не было раскрыто именно это способным человеке. Я очень смелую мысль говорю вам, дорогие мои. Но эта смелость исходит именно из познания духовной науки, из познания одного посвященного, высочайшего посвященного. И поэтому в духовной науке суммируется вся азиатская мудрость, вся восточная мудрость и все европейское знание. Все европейское желание прорваться к личности, индивидуальности. Поэтому Европа приносит нам индивидуальную истинную свободу через личность, через индивидуальное раскрытие, а Восток приносит нам божественную мудрость, и через это приносит нам благоговение. Мы должны иметь, дорогие мои, исходя из этого, великое благоговение перед истиной и великую жажду познать эту истину. Возможность, как мы сказали, уже бесконечна. Самое в этом значительное идея заключается в том, что человек должен не просто говорить о воскресении Христа. Обратите внимание, дорогие мои, человек очень охотно говорит, что Христос воскрес, вот сейчас будут кричать, Христос воскрес, воистину воскрес. Это, простите меня, но это ариманская инерция. Человек совсем другое должен говорить. Христос воскрес, это значит, что я могу иметь эту силу воскресения. Это я воскрес. Воскресение каждого из нас. В этом заключается праздник воскресения, а не только лично Христа. Не Христос только воскрес. И в воскресении Христа мы видим общее всечеловеческое достояние. Каждый из нас в свое время воскреснет, потому что Христос воскрес. Христос оживил это качество. И в этом именно правильное отношение к Спасителю. Мы должны знать, что именно самодух, жизнедух и дух человек, манас, будхи, атма, как мы говорим в индийском мировоззрении, восточной терминологии, это все в нас заключено, но открыть все эти способности мы не могли. Это все открыл Спаситель личным достижением. Почему? Потому что это очень важно. На земле он осуществил человеческие все способности. Поэтому мы можем сказать, почему нужно было Христу непременно родиться человеком, чтобы в человеке раскрыть все эти способности. Иначе мы сказали, что Бог совершенный, Он абсолютно бесконечный, а что нам, человеком, да? У нас есть великий прецедент. На земле человек Христос открыл все абсолютно все те способности, в будущем которым мы идем. Это манас, будхиатма, то есть оживление эфирного тела, оживотворение астрального тела и раскрытие божественного я-сознания. Это наше будущее, как мы знаем, на Юпитере, Венере и Вулкане, это мы в будущем раскроем. Но зачатки даются сейчас. duchovnej nauky človek môže tým iné raskeť sieť vyničajší blažestvený, blažený v radosti v duše človeka, ale čo duchovná nauka je spasobná na jedno. Duchovná nauka je to nie toľko raskrytie prošlých i nastajších, i predkušenie budúšeho, i asušistlenie v začiatočnom sastajaní vse tie budúšie sastajanie sadošenstva, ktorým stremí sa človek. Tak što, my dávšim skázať, što samé silné kačestvo človeka je to odkryť imena vše svoje duševné resursy i eti vše resursy odkrývajúce blagodaria univerzálnemu. Duchovná nauka raskrývajú vše naše spasobnosti, preto ja očin želaju, štoby každý z vás očin harašo izučil by fundamentálna, imena je to slovo, fundamentálna izučil by duchovná nauka i vy v duchovných mirách budete radovať sa tomu. Blaženna переживать, что вы изучили именно духовную науку на Земле. Потому что изучение дает вам возможность в духовной науке абсолютно достичь все те способности, о которых говорит духовная наука. Абсолютно реализовать. Реализовать в будущем божественные наши способности. Человек, дорогие мои, станет ангелом в буквальном смысле. На Юпитере человек будет ангелом, не будет человеком. На Венере человек будет архангелом. И так далее, да? И так постепенно будет возвещать свое достоинство. Но, если не будет закладки, камень основы, если этого не будет, ничего не будет, потому что все зависит от свободного решения, от свободного достижения. Именно величайшая эпоха, наша эпоха, раскрывает все добродетели свободы, дорогие мои. Мы должны достичь свободы через усилия, через изучение духовной науки. Как мы должны стать свободными? Изучить духовную науку. Духовная наука одаривает нас именно истинной свободой, потому что сама духовная наука рождается от истины, от Спасителя и дарует нам истинную свободу. И люди почему не хотят духовную науку? Почему хотят к батюшкам бегут? Они не хотят быть свободными. Они не хотят освободить свое божественное, вечное, истинное. Самые высокие и благородные, они не этого хотят, они хотят рабства. Что тебе нужно идти к священнику, когда тот ничего не знает? Не хочу конкретно вдаваться, но если поставить вопрос, что делает Серафим, кто на это может ответить? Нет у них такого знания. Личного постижения вообще отсутствует. Потому что очень сильно воздействует там алиманическая инспирация. Мы должны очень хорошо знать, дорогие мои, очень сильная инспирация. С 20-го столетия особенно алиманическая инспирация порабощает наше божественное сознание, и только духовная наука парирует все это. Только духовная наука может восстановить равновесие, то есть впустить душу в конкретную струю божественного. Так что с одной стороны, мы изучаем духовную науку и становимся готовыми к встрече. Встрече с господином Ариманом. Мы от этого никак не уйдем. Это, дорогие мои, это наше испытание. Это наша проверка. Действительно ли можем выстоять и сохранить равновесие? То есть являемся ли нет мы носителями в душе, в сердце, любовь к Спасителю? Это наша сила равновесия. И те люди, которые не будут иметь любовь к Спасителю, но конкретную, рожденную из духовной науки, это самое важное. Если это, если мы не будем подчеркивать это, тогда это общие пустые слова. Духовная наука рождает в нас реальную любовь к Спасителю. Потому что эта реальная любовь является опорой нашей души, тогда мы можем смело идти навстречу будущему, это великое испытание. Как вы думаете, описание апокалипсиса в конце каждой Евангелии, почему написано? Каждый человек направляется к этому апокалипсису. Придет время, любой человек встретится с этим испытанием, потому что этим завершается наша эволюция, земная эволюция. Чем? Встреча с Ариманом и Люцифером – это окончательная встреча земного, значит, земной биографии. Мы заканчиваем эту эволюцию только тогда, когда имеем правильное отношение именно к этим существам. Мы не говорим, что Ариман не должен существовать. Он должен занять свое место. И Христос указывает Ариману ее собственное место в нашей душе. И это замечательно. Тогда уже является это равновесием душевной жизни. Ты должен точно указать Ариману свое место, и Ариман занимает свое место. Это не есть анархия в этом отношении. Так что все зависит от того, насколько человек сможет раскрыть в себе именно эти божественные способности, потому что, когда мы говорим о свободе, то свобода подразумевает именно то, что мы должны стать свободными именно в самодухе, в жизни духа и духа человека, то есть раскрыть в себе способности Юпитера, Венеры и вулкана в зачаточном состоянии, потому что сейчас закладываются все эти зачаточные силы, чтобы потом на Юпитере они раскрылись полностью. Также, дорогие мои, посмотрите, элементарно. Только с 20-го столетия начинается раскрываться истинное достоинство человека, имея эту свободу. Сейчас только с 20-го столетия, с 21-го особенно, только сейчас подошел человек к осуществлению истинной свободы, потому что он имеет уже мировоззрение. Именно эзотерическое мировоззрение христология имеет. Без христологии человек не мог осуществить свободу, потому что Христос дарует нам свободу. Не приняв именно благодать от Спасителя, ни один человек не сможет раскрыть в себе свободу. В этом наше благоговение перед Спасителем. Но приняв эту великую мощь от Спасителя, мы становимся действительно достойными существами. То есть мы все становимся именно богами. Эволюция Юпитера – это эволюция богов, которые были на Земле человеками. Противостояние именно рождается. Огромное противостояние будет. Но тем сильнее будет и огромное противодействие от людей, которые правильно развиваются. Именно раскрывая всю мудрость, божественную мудрость духовной науки, мы вооружаемся для будущего, дорогие мои. Почему мы печемся об этом, чтобы изучить духовную науку? Как мы будем вооружаться перед сильнейшими искушениями? И сейчас тоже существует. И посмотрите, как выражается. Сейчас это выражается в том, что порабощение происходит человека. Обыкновенный человек – это уже давно уже падший человек, превращенный в рабов. Сильное воздействие Аримана уничтожает человека. Даже человек не принимает профессиональное развитие. Те люди, которые учатся в консерватории или в академии, они хоть принимают знания и развивают свою индивидуальность. И все это стремится к финалу, потому что мы идем навстречу действительно к великим испытаниям. Это мы должны хорошо принять из Евангелия и из духовной науки. Духовная наука особенно сильно подчеркивает, что приходит сильное влияние ариманистское, и это есть проверка каждой души. Насколько душа связана с Христом? Кто проверяет? Ариман проверяет. Человек не может это проверить. Ариман непосредственно проверяет, насколько мы соединены с вечностью. И если нет этого соединения, тогда Ариман похищает таких неспособных неудачников, способных людей. Похищает свое царство. Это пророчество у нас есть в Евангелии, очень сильно подчеркнуто, и об этом очень сильно доктор говорит то же самое. Так что это наше будущее, дорогие мои. Без силы Спасителя, который рождается в нашей душе, мы не сможем встретить именно будущее правильным образом. Уже заранее мы об этом говорим, заранее мы об этом предупреждаем, и заранее нам дается это великое мировоззрение. Живая связь с божественными частями нашей души. Наша душа состоит из трех божественных качеств, которыми должны открыть себя. Самодух, жизненный дух и дух у человека. Самодух, как вы знаете, это раскрытие нашего эфирного, жизненный дух раскрытие астрального и дух у человека раскрытие нашего божественного я. Эфирное божественное сознание, астральное божественное сознание и через я божественное сознание. Это мы должны раскрыть. Дорогие мои, инерция, что мы хотим быть только человеками, это ариманское мышление. Эзотерическое, мы должны грамотно к этому подойти. И мы должны очень хорошо заметить, сколько у нас инерции именно ариманического. Если мы не желаем изменить что-либо коренным образом, именно коренным образом, значит инерция аримана очень сильная в нас. Мы должны эзотерически правильно оценить наше положение, состояние нашей душевной жизни. И уже, когда мы оцениваем правильным образом, тогда мы находим лекарство против этой инерции. Потому что мы хорошо осознаем, лекарство – это истина. Истина рождает истинное мировоззрение, которое мы изучаем именно в духовной науке, начиная, исходя из Евангелия. Никакого отрыва из Евангелия. Наоборот, продолжение евангельских назиданий, продолжение духовной науки. Тогда мы оживляем именно все эти слова Евангелия. И что нам нужно сейчас? В чем мы нуждаемся сейчас, дорогие мои? Я именно хочу воскресить это слово, потому что это очень значительно. Мы нуждаемся сейчас в идее воскресения. Кто-то скажет, а разве мы это не знаем? Нет, дорогие мои. Идея воскресения – это не только, как мы ответили, это не только воскресение Христа. Это воскресение каждого умершего, каждого отошедшего. Когда мертвые воскреснут в нашей душевной жизни, в нашем конкретном общении, тогда мы оживляем мистерию воскресения. Так что, вы видите, мы обобщаем эту идею и говорим, воскресение касается не только Христа, но каждого умершего. Каждый умерший должен воскреснуть в нашей душевной жизни, как Христос воскрес и стал душевной жизнью каждого человека, каждого верующего, правильно верующего человека. Идею воскресения мы не оставляем только Христу. Я это хотел подчеркнуть. Идея воскресения касается каждого человека, прошедшего врата смерти. И мы должны очень хорошо, то есть психологически правильно понять. Человек не умирает, человек продолжает свою жизнь. Как жил до рождения, так и продолжает свою жизнь. Мы на земле живем до 20, приблизительно до 28, до 35-летнего возраста прошлой жизнью. С 35-летнего возраста мы должны присоединить новое, то есть новое будущее, будущее вечной жизни. Этого мало кто делает. Это делают только те, которые изучают именно мировоззрение вечности, то есть духовную науку. Духовная наука учит, как продолжает свою жизнь из духовного мира, родившийся и прошедший врата смерти. Вот об этом говорит духовная наука. То есть о вечности. Полное значение вечности до, на земле и после жизни. Когда мы эти все три части соединяем, объединяем и стараемся воспринять, вот тогда мы действительно воскрешаем духовную науку в нашей душевной жизни. Иначе пока это остается как чисто умозрительное, то есть чисто абстрактное. Мы должны перевести в конкретное переживание. До рождения человек жил, до рождения жил, проходил свои фазы небесной жизни, потом рождается и забывает, а в конце концов, после 35-летнего возраста, он должен постепенно вспоминать свое прошлое, свое вечное прошлое. В этом задача душевной жизни, в этом задача христологии. Христология не касается только обожествления в сию минуту душевной жизни. Христология объемлет все три части душевной жизни. Прошлое, полное прошлое, настоящее, только настоящее, и потом будущее. В этом задача духовной науки. Потому в духовной науке мы читаем, как жила душа до рождения. Обильные, огромные дома. Мы это должны изучить. Мы должны изучить наше прошлое. И тем самым мы оживляем наше прошлое. Соприкасаемся с вечностью, дорогие мои. Вечность состоит из прошлого, настоящего, будущего. Если мы какую-либо часть не воспринимаем должным образом, у нас пропадает чувство вечности. Умозрительно, только абстрактное знание. Мы говорим о серьезном постижении реальности, дорогие мои. Христология – это великое мировоззрение, объявляет все прошлое, настоящее и будущее. Это очень сложно. Воспринимать все настоящее – это значит все великие произведения, которые существовали на Земле, все шедевры, надо воспринять, надо уметь, успеть надо воспринять. Но все неуспешно, хотя бы частично. Я всегда подчеркиваю, дорогие мои, шедевров можно действительно в одной жизни изучить. Шедевр, но все остальные произведения просто невозможны, да? Так что соприкасаться с Гёте, воспринять величие его, уже вполне достаточно. То же самое сейчас Толстого, Достоевского и так далее, великие творения Пушкина. Не все, но что-то великое надо знать, да? Так что самое трудное на Земле – это идея воскресения. Так, человек привык отмечать воскресение, праздник воскресения, радуется, дарует и все. Это все абстракция. Это все нереальность. Это все ложно-душевный восток, не имеющий никакой ценности. Воскресение Христа означает воскресение всех умерших. Видите, развиваются рамки, объявляют действительно бесконечные возможности. До Адама и Евы, после прохождения врат смерти, надо оживить. И у нас есть мировоззрение, именно духовная наука, которая действительно оживляет все эти три части, все великие три части. Охватить настоящее. Все, дорогие мои, без духовной науки он не живет в настоящем. Потому что он ничего не знает о настоящем. Также о прошедшем. И тем более о будущем, да? Простите меня, но без духовной науки человек в нищий, нищество находится. Он нищий, ничего не знает. Каким голым пришел, таким голым уходит. Я говорю, касаюсь конкретного обогащения душевной жизни. Душа не знает о своем вечном происхождении. И сейчас самое главное не знает душа. Раньше хоть говорили, что мы от Бога родились, вот у нас есть Троица, у нас есть Христос, Святой Дух, праздник Святого Духа, что-то как будто. Это все фикция, дорогие мои. Это внешнее, а отмечают они эти праздники. По сути, никто не переживает христианские праздники. А что я имею в виду? Очень смелую идею, дорогие мои. Очень смелую идею, потому что мы говорим, все христианские праздники – это праздники каждой человеческой души. Сошествие Святого Духа – это праздник нашей собственной души. Отмечение Пятидесятницы – это праздник души человека, каждого из нас. Это заставили забыть человеку. Человек больше не идентифицирует себя с этими великими праздниками. Духовная наука восстанавливает. Почему? Почему может? Потому что духовная наука точно описывает состав человека. Еще состав человека. Кроме того, что из прошлого, из настоящего, из будущего, это общие слова. А прошлое, как вы знаете, очень дифференцированно дается в тайноведении особенность. В тайноведении мы читаем всю нашу прошлое. Как развивается душа, как подготавливается душа, рассудочная и сознательная, и так далее, из чего состоит душевная жизнь, и как мы идем навстречу. Вот здесь как раз и нам нужна духовная наука, потому что, простите меня, я, как и вы, имели общение с людьми, с духовно-научными последователями, хорошо знаем, что, как думают люди, и чего не хватает им, я это хочу подчеркнуть. Они знают так. Конкретно существует духовная наука, но это отдельно от их душевной биографии. Вот здесь в соединении твоя душевная биография абсолютно идентична с историей духовной науки, с историей человечества. Это есть то новое, которое приносит духовная наука. Почему говорится «Я и Христос одно»? Как мог Павел сказать такие слова? Что значит «Я и Христос одно»? Это же не абстракция, дорогие мои. Перейдем в конкретное положение. Христос объемлет всю Вселенную, всех небесных существ, рождает всех небесных существ. И ты говоришь, что «Я и Христос одно», который сказал Павел. Вы меня простите, но Павел не совсем до конца это понимал, это великое изречение. Он сказал из вдохновения. В ту эпоху он больше не мог, дорогие мои. Только человек с 21-го столетия, пройдя именно мудрость духовной науки, человек имеет смелость сказать о человеке абсолютно точно и все, исчерпывающе. Человек есть Христос. Со всеми добродетелями. То есть объемлет всю эволюцию прошлого, настоящего и будущего. Это восприятие рождается из духовной науки. И только духовная наука раскроет в нас все эти богатейшие возможности. И тогда мы скажем, не изучив духовную науку, мы теряем наше настоящее и теряем также и будущее. Связь, именно божественная связь с духовным миром, это, с одной стороны, величайшее дело эволюции душевной жизни, но это есть нечто новое, которое приносит именно эпоха. Когда Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века, обратите внимание, до скончания века Он постоянно инспирирует нас. Но как инспирирует? Не касаясь нашей свободы. Он сам принес свободу человеку. Значит, Он приносит мировоззрение, Он приносит вдохновение, а ты должен это воспринять. Буквально, простите меня, буквально то же самое. Бетховен оставил нам 9 симфоний. А что от этого, если ты не будешь слушать? Если ты не знаешь, в чем разбираться. Первая симфония, вторая симфония. Вторая симфония не совсем удачная. А вот третья уже удачная. Но пятая симфония, особенно первая часть, и третья, и четвертая. Но шестая, и тем более уже седьмая симфония. Восьмая не та, видите? А вот девятая симфония – это венец творчества Бетховена. Конкретное знание, вот что приносит духовная наука, конкретное знание гениальных произведений и гениального прозрения именно мировоззрения духовной науки. А что от этого требуется? Изучение, дорогие мои. Как и музыкант, я очень много раз слушаю девятую симфонию. Это нетрудно это понять, как музыкант. Так же, как живописец изучает все эти шедевры живописи, да? Это дает, открывает дорогу к вечности. Дело в этом. Не пройдя профессиональную жизнь должным образом, очень трудно войти в океан душевной жизни. Поэтому что-то надо знать очень, что-то, не все. Что-то надо знать очень хорошо. Музыкант должен знать музыку, живопись, живопись, так далее, так далее. Поэт должен знать поэзию, дорогие мои. Итак, прозаические все такие произведения. Но без этого человек не может выйти в океан душевной жизни. В буквальнейшем смысле океан душевной жизни. Растеряется человек. Именно этот океан проглатит человеческую душу. Человек не сможет выстоять. Это задача, именно великая задача духовной науки. Это с одной стороны. А с другой стороны, личное отношение к Спасителю. Кто воспитывает душевную жизнь в этом отношении, в этом направлении? Только духовная наука. Спросите меня, но религиозная жизнь, наоборот, закрывает именно доступ к Спасителю. Потому что отрицает душевного отношения ко Христу. Это очень сложно. Вот вы имеете каждый из вас имеет отношение, душевное отношение. У Саши отношение к Марине, Марина к Сергею, Сергей к Наталье и так далее. Душевное, конкретное восприятие, конкретное восприятие. Такого конкретного восприятия, как может развить душа. Без духовной науки это невозможно, потому что посредник между человеком и Христом является сейчас, является на совсем другом уровне, на реальнейшем уровне. Суть в этом, дорогие мои, реальное условие – это единственное, сейчас только духовная наука. Только духовная наука настраивает душевную жизнь так, чтобы человек мог воспринять достойнейшим образом. Потому что душа не порабощается, когда воспринимает Христа. Наоборот, чувствует себя благороднее, возвышеннее, достойнейшее и постепенно приближается именно равным. Равный познает равного. Этому приближается. Это очень смелое, но уже сейчас очень важно. Как я часто всегда подчеркиваю, потому что этого не хватает в религиозной жизни, отношения именно к духовной науке. Духовная наука учит нас там. То, что в духовных мирах ты постигаешь, это твое собственное будущее, реальнейшее. Ты станешь ангелом. Уже на Юпитере ты станешь ангелом, но на Земле ты должен почувствовать эту идентичность. Для этого существует именно ускорение. Это ускорение есть духовная наука. Те, которые не смогут воспринять духовную науку, они в этой земной инкарнации, земного существования, они не смогут раскрыть в себе чувство идентичности с ангелом. Это великое дело, дорогие мои. Сказать «я и ангел одно», хотя бы на одну минуту, это уже очень много. На 3 секунды это замечательно. Но на одну минуту удержать это великое достояние душевной жизни, это действительно великое дело. Но это реально. Мы постепенно приближаемся, когда пройдем пятую культуру, в основном к шестой культуре мы уже более интенсивно будем воспринимать идентичность с ангелом, дорогие мои. Даже люди будут говорить, что я воспринимаю Христа, а в сущности будут воспринимать ангела. Только духовная наука дает правильную дифференциацию, выводит человека из иллюзии. Восприятие, божественное восприятие будет настолько сильным, что будет человек чувствовать, что вот это и есть Христос. Но реально это есть ангел, твое божественное будущее, твой божественный друг, который тебе помогает. И с этим надо подружиться, дорогие мои. Придет время, когда каждый из нас подружится со своим ангелом. Это наше будущее. Иначе никак нельзя. Ангел очень сильно подошел к нам, а больше не может. Потому что сейчас мы должны подойти к ангелу. На грани нашего земного сознания уже стоит ангел. Ожидает от нас. Пойдем ли или нет навстречу? Это реальное, дорогие мои. Ангел очень-очень близко подошел к нам. Мы это должны очень серьезно принять, и когда мы это серьезно принимаем, мы делаем шаг навстречу. Пусть каждый из вас спросит, что мы делаем для того, чтобы приблизиться к ангелу. И очень много ничего не делают, к сожалению. В этом сквозит их неверие. Неверие во Христа. Неверие в Отца Вселенной, неверие небесной и божественной жизни. Потому что конкретно требует сейчас уже. Когда ты поступаешь в концерт, ты должен конкретно играть произведение Шопена. А не просто заявить, что я люблю музыку и примите меня. Кто тебя примет так, да? Они спрашивают, а ты докажи, что ты очень любишь музыку. Что ты играешь? Ничего, да? И так освобождают. Ты любишь божественный мир, а как ты докажешь это? Изучением конкретного мировоззрения, которое посылает именно этот божественный мир. Я все время хочу это подчеркнуть, дорогие мои. Духовная наука – это откровение, это сердцеизлияние божественных духовных существ. о чем думают серафимы, херувимы, ангелы, все это заложено, все это сказано, духовные, и ты этим не интересуешься, а чем ты интересуешься, интересно? Сколько стоит это и это? Это интересует, да? Какая квартира, сколько стоит и так далее. Это интересует очень. На улице я прохожу, и как люди спорят, о чем они говорят? Только коммерческие вопросы. Не услышишь, что вот я слушал Бетховена, знаешь, хотя бы издалека услышал. Нет. Только деньги, деньги, все. Это же катастрофа, дорогие мои. Катастрофа с 21-го столетия, это действительно катастрофа, это трагедия души. Душа не любит то, что он должен любить бесконечно. Своего Бога. Любить своего Бога. В лице ангела. Это эзотерика. Для этого, разумеется, существуют определенные стимулы. Когда ты изучаешь духовную науку, какое-то мгновение прокрадывается любовь ангела, конкретно любовь ангела к тебе. Ты в одну секунду, в одну минуту чувствуешь, как любит тебя ангел. Это предчувствие твоей души. Это вдохновение. Это стимул. Мы должны очень твердо знать, дорогие мои, я говорю для нашего земного сознания. Наш собственный личный ангел бесконечно любит нас. Бесконечно любит. Муж жену не любит так, как ангел любит нас. И жена не любит мужа так, как... Хотя бы они бесконечно были влюблены. Невозможно. Божественная любовь, напротив, божественная, она превосходит земное отношение. Ангел бесконечно любит, потому что раскрывает в нас все наши божественные способности. И мы глубоко благодарны, когда происходит именно это. Благодаря изучению духовной науки ангел сближается. Очень близко подходит. Теперь, как я сказал, стоит на грани и ожидает встречную. Ожидает от нас. Мы должны подойти к этой границе. Средства, пожалуйста, 360 томов духовной науки. Но иначе невозможно, дорогие мои. Это элементарно. Если ты хочешь быть музыкантом, ты должен знать творение Шопена, Вагнера, Бетховена и так далее. Тогда ты какой ты музыкант, да? И это то же самое. Ты голыми руками, вашей пустой душой хочешь подойти к границе, и как ангел мимо тебя пройдет, так что ты даже не заметишь. Ангел требует от тебя ангельского сознания. Ты должен взрастить в себе это ангельское сознание. Иначе никак невозможно. Ты своими человеческими, как Ницше прекрасно говорит, слишком человеческими никак не подойдешь. Ты пройдешь мимо ангела, и ты не увидишь ангела. Ангел-то видит тебя всегда. Но главное же, ты увидел бы ангела. Твое земное сознание способно на это. Земное сознание, которое смешивается с божественным сознанием, и открываются у тебя частицы божественного видения, и ты замечаешь, что ангел очень внимательно смотрит на тебя. Очень внимательно. С большой любовью и с большим состраданием смотрит на тебя. И говорит, какое плачевное состояние у человека. Человек не видит божественный мир. Это же трагедия. Это же несчастье души. Вот о чем думает каждый ангел, наш хранитель. Уже не говоря об архангелах. Там уже человек душа занимается великими вопросами. Как живет народ, как живет эпоха, потом двух эпох, и потом вторая эра. Это невозможно такое величие душевной жизни. Когда человек дорастет до этого величия, нужно время, дорогие мои. Так просто не рождается, как вы знаете. Но сейчас, как минимум, но этот минимум равнозначно, дорогие мои, с божественным откровением, с гениальным откровением нашей душевной жизни. Минимум – это восприятие нашего хранителя ангела, который, как это очень значительно, который бесконечно любит меня. И эта любовь надо заметить, надо воспринять. Вот Марина любит бесконечно человека. И хочет, чтобы этот человек воспринял бы эту любовь. Разве не так? обоюдное же восприятие должно быть. Саша любит бесконечно, но он требует, чтобы и тот любил бесконечно. Правильно? Односторонняя отношения должны существовать. И дальше, как у Сергея, например, да? Так что, дорогие мои, все зависит от конкретного восприятия. Уверяю вас, когда ты конкретно заметишь своего ангела-хранителя, удивление, как ангел любит тебя, это же невозможно, ума непостижимо. Это есть реальное восприятие именно ангела. Как ангел любит каждого из нас бесконечно. А что? Не должно наступить то время, когда ты заметишь это. Мимо тебя проходит симфония Бетховена, великие произведения Вагнера. Мимо тебя проходит все. А что ты делал на земле, дорогие мои? Сейчас время по-другому летит. Мимо тебя проходит любовь ангела. Мимо тебя проходит любовь Христа, который сказал, я с вами во все дни. А где это переживание, что он с нами? Где это восприятие? Где это отношение ко Христу? И мы говорим, это все рождается благодаря духовной науке. Лекарство. Потому я говорю, только духовная наука рождает именно истинную любовь к Спасителю. И те люди, которые не касаются духовной науки, они не хотят воспринять Христа. Суть в этом, дорогие мои. Когда у человека есть жажда воспринять величайшее свое будущее, величайшее свое будущее, они занимаются изучением духовной науки. Потому что это наше реальное будущее. Мы же говорим, мы давно привыкли к этому. Мы должны стать ангелами. Подготовление пятой культуры. Переход к шестой культуре мы уже будем частично носить ангела как нашу собственную душевную жизнь. А седьмая культура тем сильнее, тем интенсивнее будет восприятие ангела-хранителя. И мы должны к этому подготовиться. Мы должны что-то сделать. Ничего не сделаем, ничего не получится. В этом именно сила свободы. Свобода не заставляет. Свобода говорит, вот видите, шедевр. Изучайте, не хотите, пожалуйста. Как можно не знать девятую симфонию Бетховена? Простите меня, нельзя не знать. Это великий пробел душевной жизни, который будет иметь свои последствия. Нельзя шестую симфонию Бетховена не знать. Или 23-ю сонату Бетховена. И так далее, да? Шедевров нельзя не знать. Шуберта, симфонию, последнюю симфонию Шуберта. Удивительнейшее произведение. Удивительный шедевр, дорогие мои. Я не говорю о первой симфонии, о второй симфонии. Но последняя симфония Шуберта – это что-то удивительное. Не знать – это значит, что что-то прекрасное оставить на землю без восприятия. Наша задача душевной жизни, душа, богатая душа, душа божественная, хочет знать все божественные жемчужины, оставленные на земле. Мы не должны пройти мимо всего этого, всего великого. Я не говорю о посторонних, о второстепенных. Величайшее творение людей – это наше собственное творение нашей душевной жизни. Откуда рождают Бетховен девятую симфонию? От нашей душевной жизни. От нашей душевной стихии рождаются девятую симфонию. Это наше собственное проявление. Идентичность. Вот в какой эпохе мы живем. Все то, что мы видим в шедеврах и великих творениях, мы должны сказать, это наше собственное достояние. И мы должны иметь эту великую идею. Мы живем в эпохе идентичности со всеми, с бездарными и с гениальнейшими откровениями. Тогда мы правильно подходим, вот только тогда мы правильно понимаем, что значит «не я, но Христос во мне». Пусть простит Павел, апостол, он говорил величайшее слово, но до конца он все равно, в силу своей эпохи, он не мог это все до конца воспринять, хотя соприкасается с этой величайшей идеей. Осуществление только сейчас начинается, конкретно осуществление, потому что человеческая душа действительно становится Христом. А когда Павел это говорил, говорил так, Христос должен жить во мне, я и Христос одно, это как будущее провозвестие звучало так, если сказать правильным образом. Сейчас, в эпоху идентичности, мы знаем, все то, что проявляется вокруг нас, это наше собственное душевное богатство, достояние и возможность восприятия. Это дает нам смелость, смелость познания. Мы должны именно воспринять все самое прекрасное, что оставлено, что проявлено на земле. Мы будем очень сильно жалеть, дорогие мои, о том, что не смогли воспринять восьмую симфонию Шуберта, девятую симфонию Бетховена, второй концерт Рахманинова, Чайковский, шестая симфония, пятая симфония, третья симфония, ничего более не менее. Значит, шедевров это обязательно, дорогие мои. Это наша душевная, реальнейшая пища. И без этой пищи мы будем голодать в духовных мирах. От нас будут требовать именно, чем ты насыщен. Насыщен или ты нет творением Бетховена, творением Чайковского, творением Скрябина. Насыщен. Это конкретно, это никто не проходит мимо этого равнодушно. Все то, что оставлено наиболее высокое на земле, мы должны на это реагировать, знать, воспринять и пережить. Вот исходя из этого мы правильно понимаем, действительно, только исходя из этого, не я, но Христос во мне, то есть все величайшее на земле проявленное, это я, собственно, души человека. Не я, но Христос во мне означает, что я объемлю всю возможность Христа, которая проявляется на земле. Все шедевры, а на земле мы это конкретно должны познать. Иначе все останется абстрактным, и недоступным. Тогда придется скорее возвратиться. Родиться скорее, чтобы навестать упущенное. Так, дорогие мои, мы в сущности, да, уже полтора часа. Мы в сущности, дорогие мои, охватили все самое значительное, потому что мы говорим о том, что человек должен стать Богом. А Бог знает все. Перед Богом открыты все врата. Все врата посвящения. Мы должны возойти на первую ступень посвящения. Это наша первая же задача – приблизиться, конкретно приблизиться к ангелам. Доктор говорит, что иногда люди смешивают переживание ангела с переживанием Христа. Настолько интенсивно они переживают ангела, что они думают, что это Христос. Суть в этом. Так что, великая задача стоит перед каждой душой, от нас требуется активность. Но без активности никак ничего нельзя, потому что в активности мы проявляем наши собственные желания, наши собственные стремления осуществить величайшую идею, дорогие мои. Это, знаете, очень серьезно, если подумать очень внимательно, вникнуть в это, не я, но Христос во мне. Это что-то невероятное благодать. И как Павел это изрек в свое время, пророческие, величающие слова, достижение которого мы осуществим в седьмой культуре. В пятой культуре мы подойдем к ангельскому переживанию. Это великое достижение, разумеется. То есть мы будем переживать вечность, в буквальнейшем смысле. Благодаря ангелам и так далее. Так что, дорогие мои, без духовной науки вся эта благодать не откроется. Никак. Я об этом говорит доктор, и об этом могу сказать, и я, и вот Наталья тоже может сказать под руку. Вопрос у тебя есть или согласен? Да. Так что, изучайте духовную науку и раскройте в себе все божественные способности, которые заложены в вас. Кем? Троицей, дорогие мои. Христом. Всего наилучшего. Желаю изучать духовную науку достойнейшим образом. Да, Наталья, слушаю тебя.
Вопрос. Три существа должны пройти через воплощение в человеческом физическом минеральном теле. Это Люцифер, Христос и Ариман. Люцифер прошел. Христа миссию мы знаем. Ариман как пройдет эту миссию и зачем она ему? У него тоже будет воскресение. И что
Подожди.
это даст для их личного развития? А эти два существа только для себя осуществят это? И зачем им это воплощение в минеральном теле? Вот что это, как?
Как вы знаете, дорогие мои, все существа стремятся к познанию. И это касается и Аримана. И говорится, то, что не знает Ариман, будет познавать через наш опыт. Потому он присоединяется к человеку, чтобы человеческое знание перенять, не только навредить. В этом и задача, что каждое существо носит именно свою божественную миссию. Так же, как Люцифер развивается и доходит до ангела, состояния ангела, и придет время, когда Люцифер уже не будет Люцифером, будет чисто ангельским существом, без примеси искушения. То же самое ожидает и Ариман. Мы должны, дорогие мои, не вечно осуждать какого-либо существа, например, Аримана. А Ариману тоже предстоит свое воскресение. Через прохождение, через человеческий опыт, он то, что навредил, это для него арья познания. В этом и раскрывается его познавательный арья, он познает все это и, восприняв, постепенно выравнивает. Придет время, когда он будет великим служителем человечеству, потому что он сам себя спас. И в этом великое милосердие Спасителя никого не оставит в бедственном состоянии. Ни Люцифера, ни Аримана, тогда в чем заключается его бесконечное величие, бесконечное милосердие? Или это слово фикция? Нет, он бесконечно любит всех, тем самым и Люцифера, и Аримана, любого существа, но в ожидании, когда придет время. Также он разве не проявляет великое терпение к нам? Простите меня, но я сейчас в таком возрасте, когда просматриваю все прошедшее, да, 86. И скоро 87 будет, да, через несколько месяцев. Я просматриваю, сколько неправильного, сколько недозволенного. Господь все это оставляет на будущее, выравнивание. Это я сам буду выравнять, и каждую боль, которую я причинил, сознательно, несознательно, какое-то имеет значение. Боль причинил, значит, исправляй. Неправильно сделал, значит, исправляй. Но для исправления дается время. В этом благодать, дорогие мои. Представьте, если не было бы возможности исправить что-либо. Да? Дается время, дается вся пятая культура, шестая, седьмая культура. Человек много раз будет воплощаться за это время и сможет постепенно осознать и сказать, вот это было хорошо, это было правильно, это было хорошее отношение к человеку, а вот это не было неправильное отношение. Так постепенно будет выравнять все свои недостатки. Но для этого нужно время, то есть для этого нужна инкарнация.
Спасибо.
Без идеи реинкарнации, дорогие мои. Простите меня, но каким тупым должен быть человек, что ему трудно признавать идею реинкарнации? Как он думает о человеке? Что он думает? Что человек окаменевшее состояние один раз прожил и ушел бесследно? Простите, но это колоссальная тупость. И эту тупость внушает Ариман. И Ариману придется это исправить.
Я когда говорю об этом, надо мной смеются.
Это то же самое. Это, да. Это ирония. Мы посмотрим, Наталья, дорогая моя, надо очень действительно конкретно. Мы посмотрим на это после прохождения врат смерти, как они будут смеяться над собой. Не над нами. Вечная жизнь, дорогие мои, это совершенно реально. Абсолютно реально. Пройдя врата смерти, мы воскрешаем все наши способности, все наши недостатки и закладываем будущую жизнь. Так что мы все выровняем, дорогие мои, в этом милосердии Бога. Иначе мы не сказали бы в серьезном смысле, что Бог милосердие. Милосердие заключается в том, что дает нам возможность исправить все. Это великая благодать. Мы абсолютно все исправим. Все неправильно. Все наши отношения неправильные. Так что, развивая наши отношения личное отношение к вам и ваше отношение ко мне возвышаем, возвышаем до, возвышаем до состояния ангела. А потом это наше личное с вами отношение переходит в бесконечность. Мы начинаем воспринимать, что наше отношение с каждым из вас и ко мне, и от меня к вам переходит в бесконечное восприятие. Бесконечность ожидает бесконечное именно отношение каждого из нас. Развиваются самые положительные качества, и это я совершенно точно говорю вам, это не фантазия, а это точное познание, что у нас есть великое будущее, величайшее будущее, и можно сказать, бескрайнее будущее. Мы развиваем наши, мы сейчас закладываем наши отношения с Сергеем, с Мариной, с Сашей, Натальей, Наташей, Аннушкой. Так что все эти отношения, дорогие мои, закладываются сейчас, но то, что закладывается, переходит в вечность. Мы навеки вечно связываем наши отношения личные, и, исходя из личного, из индивидуального, разумеется, к божественному. Имея отношение ко Христу, имея отношение личного каждого из нас, переходит в бесконечность. И в этом величие нашего отношения. Мы не просто человеческие имеем отношения, это отношение имеет бескрайние перспективы. И мы должны это предвкушать благодаря духовной науке. Духовная наука раскрывает в нас все наши божественные способности, заложенные от Троицы, дорогие мои. Мы же логично можем мыслить то, что заложил Отец. Что заложил, чтобы у нас эти залежи были не так просто? Это все постепенно восходит в сознание, переходит в практическую жизнь. Как Господь говорит, как я возлюбил вас, так и вы должны любить друг друга. То есть конкретно воспринять. Конкретно. Так что в будущем мы наши отношения, нашу любовь возвещаем, возвещаем и доходим до края бесконечности. И потом раскрываются бесконечные отношения. К этому стремится каждое наше отношение. Личное отношение. Личное с Сергеем, личное с Натальей и так далее, и так далее. Наше отношение имеет перспективы, божественные, бесконечные перспективы. В этом человеческое достоинство, дорогие мои, и в этом человеческая божественная способность. Так что всего вам наилучшего, чтобы развить ваши собственные способности и отношение к Спасителю, и отношение к Утешителю, то есть к духовной науке.
Спасибо.
Все на
спасибо.
До встречи, дорогие мои.